не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии «Комсомолки» доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Эдуард Карамов. Эдуард Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Мария.
Вы знаете, вот о чем хочется с вами поговорить. Сегодня, на сегодняшний день, конечно же, на фоне коронавируса очень многие заболевания ушли в тень. И о них как-то сильно подзабыли. И из-за этой топовой темы в мировых СМИ, почему-то наблюдая за телодвижениями властей многих стран, многих и международных организаций, мне на память приходят, конечно, события 80-х. Ну, как приходят? Я была тогда еще малышкой, понятно, что это все из прессы прошлого и настоящего. Речь идет о том ажиотаже, который начался вокруг проблемы, получившей в свое время название СПИД. Аббревиатура, я напомню вам, друзья, расшифровывается как синдром приобретенного иммунного дефицита. Вот вы с этим согласны, что чем-то напоминает? И если да, что между ними общего, вы бы сказали?
Ну, дело в том, что СМИ, как, так сказать, первая реакция, так сказать, которая потом обществом транслируется по многим направлениям, естественно, СМИ – это такой авангард общества, который реагирует на самые первые события. Ну, я согласен в том смысле, что СМИ отреагировали на появление нового заболевания, но реакция, кстати говоря, была существенно менее истеричной.
В начале 80-х?
В начале 80-х. Безусловно, безусловно. И даже более того, я вам скажу, что какой-нибудь 87-й год еще никто не мог предполагать, что возникнет реальная пандемия, всемирная эпидемия. И я помню одну из первых своих бесед и встреч с тогдашним директором глобальной программы по СПИДу, там выдающийся американский эпидемиолог Джонатан Манн. Мы с ним летели в самолете, и я ему говорил, что не переоцениваем ли мы проблематику, и ну что это такое, столько разговоров. Он говорит, вот представь себе, вот самолет, в котором мы летим, здесь уже как минимум один или два зараженных человека.
Вот такая математика,
и,
да?
Да, да, и он был прав, и я понял, что надо реагировать. Но в отличие от короны или от гриппа, СПИД, ВИЧ-инфекция – это медленная инфекция. От момента заражения до момента появления клинических симптомов, а тем более манифестной стадии заболевания, проходят годы и годы.
Лет 7.
Да, в среднем 50% людей заболевает без лечения через 7 лет.
Вот, Эдуард Владимирович, у меня в связи с этим как раз есть вопрос. Я хотела как раз с этих же слов начать. И вот лет 7 человек зачастую даже не подозревает, что с ним такое. Я не понимаю, как это? То есть это именно мой такой детский вопрос. Как это он не подозревает? Ему плохо, так или иначе. Он чаще болеть начинает.
А, нет, в первые, вот как мы уже сказали, бессимптомная, условно бессимптомная стадия, хотя она и официально называется асимптоматическая стадия ВИЧ-инфекции, она длится у большинства людей 7-8 лет.
Просто человек абсолютно так же живет, как и до этих 7 лет.
Абсолютно, да. Хотя надо сказать, что от так называемый период острой инфекции, вот когда человек заразился, вот первые 7-8 дней симптоматика есть. Может быть, подъем температуры, пурпурная сыпь, раствор, и так далее.
Ну, то есть он вклинивается говорить в нашу систему.
Но, как правило, это, так сказать, быстро проходит, и человек даже иногда и не успевает отреагировать, и забывает про это. Через 3-4 месяца, через полгода появляются антитела, но если человек не проверяется, то он об этом не
то
знает.
В принципе, да.
Хотя клиницисты, например, знают некие тонкие симптомы по ногтям, по склерам глаза. Вот, например, У негров, у которых волосы закручиваются в кудряшки, они распрямляются.
Слушайте, но ведь сейчас такая же история про коронавирус. Начали люди, ученые всего мира же объединены в этой проблеме, начали смотреть по каким-то нюансам. Но смотрите, тестируют, я не знаю, может, у меня устаревшие данные, я надеюсь, что сейчас пошло на спад, тем не менее. Тестируют в год в нашей стране от 10 до 12% населения. Это капля в море, капля в море. И выявляют такое количество ВИЧ-инфицированных, соответственно, что, ну, действительно, тоже куром насмех, извините меня за эти аналогии. Значит, реальный прирост заболевших составляет где-то 200-230 тысяч в год человек.
Но я здесь должен поправить, потому что мы давайте будем руководствоваться официальными цифрами, да, их можно критиковать, не соглашаться, но все-таки мы должны какую-то, так сказать, точку координат выбрать. Действительно, сейчас мы вернулись к очень высоким цифрам тестирования, которые были с 2000 по 2005 год, порядка 35-40 миллионов иммуноферментных тестов. Это не означает, что 40 миллионов человек, потому что некоторые люди тестируются
многократно. По несколько раз, конечно.
Да, доноры крови, беременные, некоторые группы военных и так далее. Но мы как бы вернулись к этим большим выборкам тестирования. Но да, наверное, от 10 до 15% тотально населения России тестируется. На самом деле это достаточно, потому что ну, надо проверять так называемые таргетные группы, группы риска, люди, которые особенно подвержены риску заболевания, это люди, которым пересаживают органы,
это
люди, которые сдают кровь,
там,
и так далее,
но
наркоманы.
Вот в связи с этими таргетными группами и математикой, то есть цифрами, которые известны, можно на данном этапе, вот мы сейчас с вами находимся здесь и сейчас, сказать, что страшнее, коронавирус или ВИЧ?
Ну, это, так сказать, нельзя даже и сравнивать, потому что коронавирус – это острое респираторное заболевание, смертность при нем в общем не превышает, вот при, так сказать, то, что называют SARS-CoV-2 или COVID-19, не превышает 5-6%, по разным странам это колеблется, но здесь скорее это связано не с тем, что, как обсуждали какие-то этнические группы предрасположены больше, какие меньше, а связано с тем, что разная заболеваемость по возрастным группам. Да? Вот дети и подростки там заболевают крайне редко, там не больше 1,5-2% смертность, а у пожилых людей старше 70 до 20% смертность.
Я вчера вообще прочитала, что фертильных вроде не трогает в Китае, это обнаружили.
Ну, это все
это пока
очень,
слухи, да?
Это условно, да. Но вот в Китае средние цифры по смертности 3-3,4%, а в Италии уже больше 5%.
Да в Италии это просто кошмар, ужас, совсем.
И сейчас Европа становится рассадником. Первые цифры по Ирану смертность была под 11%, а сейчас уже меньше 5%. Выборка растет.
А скажите мне, пожалуйста, вот вы как человек, который занимается вирусами, иммунологией всю свою жизнь, вот, наверное, насколько я понимаю, как закончили медуниверситет, правильно? Так и начали этим заниматься.
И даже когда там учился.
Да, простите, я просто хочу, как бы, чтобы слушатели...
С 20 лет.
Да, чтобы до слушателей дошло, насколько огромный опыт. Я сражаюсь со своими коллегами, даже журналистами, людьми вроде как просвещенными, которые говорят против, выступают против того, чтобы закрыть границы. Я адепт того, что только закрытие границ приведет к остановке. Но вот смотрите, духовная близость... Я имею в виду отказ от секса, да, не остановила СПИД. А закрытие границ остановит вот такое остро-респираторное заболевание, передающееся?
Я вам должен сказать, оно остановит только в том случае, если на самой территории, которую вы поставите под строгий карантин, не накопился достаточное количество, так сказать, нет взрывчатого материала достаточно для распространения эпидемии.
Вы имеете в виду процент уже зараженных?
Процент уже зараженных, да. Mm-hmm. И здесь надо иметь в виду, что в ближайшие, так сказать, дни уже вернулись или вернутся около 100 тысяч наших туристов, которые за рубежом находятся.
Да, но CNN при этом пишет, что в России при нашем-то населении какой-то рекордно низкий показатель, меньше, чем в Люксембурге.
Но здесь надо сказать следующее, что все-таки наши власти и вот, в общем, та традиция санэпиднадзора, которая существует в России, это одна из лучших эпидслужб мира.
Угу.
Это надо понимать. И действительно, очень оперативно и очень быстро были приняты меры, была закрыта протяженная граница с Китаем. Роспотребнадзор замечательно сработал, надо Анну Юрьевну Попову похвалить. Очень быстро приняли меры, практически мгновенно с колес разработали тест-систему диагностическую, причем быстро наладили ее массовое производство. Сейчас российская тест-система применяется в 13 странах.
Да вы что?
Да, да. Да. А вы не обратили внимания вчерашний разговор Конте, премьер-министра Италии?
Да, обратила, с Путиным, да. Он уже отправил туда военных вирусологов, ИВЛ будет помогать и так далее.
Да, мы и Китаю, кстати, помогли, хотя у них мощная, так сказать,
а мы себя медицина. Не обделили. А давайте с этого начнем следующую часть передачи данных. Вы знаете, я еще, друзья мои, сделаю такую зацепочку. Просто Эдуард Владимирович работает в лаборатории, в коллекции которых... которой более 200 вариантов ВИЧ, то есть вируса иммунодефицита человека. Ну, я разберусь, конечно, что это и как это с апокалипсисом связано, потому что мы же книжек начитались. С этого и с других вот еще пока неотвеченных вопросов начнем следующую часть передачи данных. В студии «Комсомольской правды» доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Эдуард Карамов.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Мы продолжаем, друзья. Это передача данных в студии Мария Баченина. И мне составляет компанию... чему я несказанно рада, доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Эдуард Карамов. Эдуард Владимирович рассказывает нам про СПИД. А давайте я сразу начну, чтобы всем стало понятно вот с этого обещанного мной вопроса. Говорят, у вас в лаборатории, в лабораторной коллекции, наверное, так верно сказать, в лабораторной коллекции российских вирусологов. О, более 200 вариантов ВИЧ. Это разные мутации его, что ли? Или что значит более 200?
Это разные изоляты. Это клинические изоляты вирусов, которые выделены были в разные годы от пациентов, которые к нам обращались или которых мы исследовали, и они не возражали против изоляции вируса, потому что вирусы нужны для многих вещей, для того, чтобы изучить их молекулярно-генетическую структуру. Вирус очень изменчив, и мы по генетике этого вируса можем проследить, откуда он пришел, где он возник, как он передавался.
Да, ведь трансмиссии через... несколько от абсолютно, животных замечено абсолютно, в мире вот за всю историю.
Абсолютно,
это не
да.
раз передали, да?
Да. И мы теперь знаем, что наш вирус, который, так сказать, стал причиной грандиозной эпидемии на территории, на всем постсоветском пространстве, который сейчас по новой классификации называется А6, раньше мы его А1 называли, он пришел из Конго.
С дипломатом с тем или с кем?
Он, нет, этот дипломат оказался тупиковой ветвью. Кстати, тот дипломат, он был из Анголы.
Ага.
Он был из Анголы.
Я ведь страну не знала. Да,
он был из Анголы. А у нас был случай заноса из Конго, когда в 89-м году дети в Элисте, потом еще в нескольких других городах, в нозокомиальном очаге были заражены. Вот внутрибольничная была передача инфекции в результате там нестерильного инструмента, а исходная линия оказалась связана вот с отцом одного из детей, который находился на лечении, а он заразился в Конго. заразился в Конго.
А правда, Эдуард Владимирович, что первый зафиксированный случай смерти человека от СПИДа, это 50-й год 20 века, некий, я цитирую, манчестерский моряк, из замороженных тканей тела которого вот ученые выделили прадедушку. Меня, знаете, что завлекло? Прадедушка – это слово сегодняшнего прототипа ВИЧ. То есть это вот что-то отдаленно напоминающее тот нынешний вирус, да, и вы проследили вот это генеалогическое древо?
Да, проследили это древо. Дело в том, что англичане в этом смысле молодцы, потому что он умер в 59-м году действительно, и случай получил, так сказать, название манчестерского моряка. Он служил в торговом флоте, и они, не понимая, видя стертость клинической картины, разные были диагнозы, они заморозили его ткани, кровь, лимфатические узлы. И,
на будущее, чтобы на разобраться, будущее, да? Ой, какие молодцы.
И только в начале 2000-х годов, когда проанализировали генетически, мы поняли. Вот я говорил, что этот вирус очень изменчив. И весь массив этих вирусов обозначают разные ветви этого вируса, обозначают латинскими буквами А, Б, С, Д и так далее. Так вот, манчестерский моряк умер от вируса, который являлся предшественником трех групп нынешних – Б, Д и F.
И они все к СПИДу имеют отношение?
Они все, да.
Разные
это все вирусы
просто,
СПИДа, да. Но тогда
ветви.
Они еще не разделились, да, на B, D, F.
Да,
это
что?
Был предшественник B, D, F, потом они поделятся на B, D, F. Но я думаю, что манчестерский моряк не первая жертва СПИДа.
Ну, это, знаете, как легенда должна быть.
Ну да, вирусы вот в том виде, в каком мы их знаем, классические вирусы иммунодефицита человека, возникли в конце 20-х годов. В Африке детектировано даже место, откуда они пошли, это Заир, Киншаса, из этого района они вышли. И вот на протяжении 60-70 лет распространялись.
Откуда вы привезли вирус? Я расскажу эту криминальную историю, можно?
Ну, я не знаю, о чем вы будете говорить.
Ну, это еще было до 11 сентября злополучного, когда все было гораздо проще в нашей с вами жизни. Эдуард Владимирович, я считаю, это на благо науки, да, вот когда ученые делятся друг с другом в нагрудном кармане своей рубашки, ну, понятно, что запечатано и так далее, просто звучит, конечно, жутковато. В Россию привез для изучения образец вируса иммунодефицита человека. Это правда или это легенда?
Это правда. Правда, но надо сказать, что эта история повторялась много раз. И, кстати, не я один. Во-первых, существовала практика, что если вы находитесь где-то за рубежом и узнали о том, что есть какой-то новый вирус, и вам готовы его дать, то вы его привозите в свою коллекцию.
Вы сумасшедший ученый.
Нет, это абсолютно было.
Да, Владимирович очень импозантный мужчина, понимаете, это не всклоченный такой вот ученый сумасшедший, да? Вот сейчас кто-то ведь представит. Да-да-да, простите, перебил.
Спасибо за комплимент, но но я вам должен сказать, что я первый пострадал, потому что я привез этот вирус в коллекцию института, и приблизительно через полгода мой учитель, академик Жданов, поручил мне этой проблемой заниматься. Я не хотел, я отбивался, потому что я один из первых генных инженеров в Советском Союзе тогда еще, и у нас были прекрасные, замечательные успехи в области терапии онкологических заболеваний, мы синтезировали иммунотоксины, мы были очень известны и в стране, и в мире, премия Ленинского комсомола, премия Совета министров, там
ну, как говорится,
награды.
Инициатива наказуема.
Да, но вот пришлось, да.
Я вернусь все-таки к нашей теме. Вы начали рассказывать о генеалогическом древе СПИДа, ну, мы так образно назвали, да, генеалогическим древом. Все вирусы мутируют. Почему тогда, если по сей день ничего не поменялось, почему тогда коронавирус не мутирует, говорят?
Нет-нет, он тоже мутирует. И я вам должен сказать, если сравнивать по скорости изменчивости, вот сравнение, скажем, вирус гриппа, который считается эталоном изменчивости, чуть ли не каждый год надо готовить новую вакцину с учетом изменений. Так вот, вирус СПИДа приблизительно в 100-150 раз более изменчив, чем вирус гриппа.
Так,
то есть это абсолютный чемпион в мире
по
среди
мутации,
живых
скорости.
Биологических объектов по скорости мутации. Приближается к нему по скорости мутирования вирус гепатита С.
Так.
И коронавирус не сильно от них отличается. Он тоже высокомутабельный вирус.
А что имеется в виду, когда пишут, что вот он не изменяется, поэтому будет просто вакцину разработать?
Нет, не просто будет вакцину разработать, это во-первых. И если, не дай бог, этот вирус закрепится в популяции, но тьфу-тьфу-тьфу, этого может и не произойти. Если неэффективно будут бороться эпидслужбы мира с этой инфекцией, вирус может пережить эпидсезон, осень, зиму.
Ну как СПИД закрепится в популяции?
Он закрепится в популяции. Это не как СПИД, это скорее как грипп. Тут более аналогично. Ага. И он может стать сезонной инфекцией, появится новый патоген. Этого не произошло с SARS-1, с вирусом атипичной пневмонии.
Да.
Он исчез из популяции.
Сам по себе, причем без вакцины.
Он без вакцины исчез. Хотя вакцину начали делать, но этот вирус исчез. Но почему он исчез? Потому что он пришел из мира животных. Это занос, который стал передаваться людям. Но от человека к человеку он не передавался.
Вот.
Да, это принципиальная вещь. Поэтому заразилось чуть меньше 8 тысяч человек SARS-1 и умерло около 800. 10% смертность. Здесь смертность, к счастью, ниже. Намного. Но у него неприятное качество – трансмиссивность. Он хорошо передается от человека к человеку. Угу. И в этом смысле он представляет большую угрозу в этом плане.
То есть вы сейчас, правильно ли я вас поняла, что вы говорите, пережить эпидемиологический сезон? То есть мы можем и будущей зимой продолжать с ним бороться?
Если, да, ну, вообще есть точка зрения, что пик заболеваемости SARS-1 приходится на температуру ниже 9 градусов Цельсия. Что как только начнет подниматься температура, этот вирус будет хуже
слабеть
переживать во внешней среде, будет хуже передаваться. Угу. Но я бы особых не возлагал на это надежд, потому что сейчас мы знаем, что отдельные случаи этой инфекции уже есть и в Индии, где температура 35 градусов.
Хорошо, но эффективные лекарства от ВИЧ появились. Они продлевают жизнь, но спасительной вакцины пока, к сожалению, нет. Уже 20 лет нет, даже больше чуть-чуть.
Это
да?
Больше, увы,
да.
Это так. Но да. Я должен заметить, что нет вакцины против малярии. Больше 100 лет нет вакцины против сифилиса.
Да что ж такое? Есть удачный пример по алгоритму. Болезнь, вакцина, выздоровели.
А вот и не так это все просто.
Давайте о хорошем. На фоне вот этого всего распространения в тень ушло известие, а вот в этом месяце, о том, что медикам есть чем гордиться, второму человеку в истории, а вы потом исправьте, если СМИ наврали, удалось полностью излечиться от СПИДа, от ВИЧ. И 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо, ну, он не англичанин, да. Понятно, по фамилии, больше не является носителем вируса иммунодефицита. Каков был сценарий для слушателей информации? Мужчине, как и первому излечившемуся, была проведена пересадка стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком, потому что он был еще носителем онкологического заболевания. И донор вот этих стволовых клеток обладал мутацией гена, это северный народ, насколько я знаю, который защищает его и теперь. Мне бы очень хотелось прокомментировать. Вот это метод, хочется воскликнуть, и знак вопроса жирный поставить.
Ну, это метод, но он, к сожалению, никогда не пойдет в широкую практику.
Почему?
Вот это чрезвычайно дорого. Это чрезвычайно дорого. Кстати, наверное, таких людей уже три. Есть еще пациенты из Дюссельдорфа.
Угу.
А первый пациент, которого называют берлинским пациентом, я с ним даже знаком немного, Тимоти Браун, он американец по гражданству, он живет в Филадельфии, я его недавно видел, ему понадобилось две пересадки костного мозга.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Понимаете, я впадаю в какую-то Вот я очень часто ведь разговариваю с учеными, и мне, ну, мне привычны эти беседы, можно так выразиться. Но я впадаю в какой-то детский и дикий гнев неуправляемый. Ну что ж такое? Ну в чем проблема? Вот вы мне можете сказать, как ребенку, хорошо. В чем проблема самая главная? Вот вы начинаете, изучили всю генетическую цепочку наши, рассматриваете под микроскопом, но я даже не знаю, где происходит вот это спотыкание при разработке вакцины?
Нет, ну, ребята, давайте начнем с того, что сделать вакцину или понять механизм размножения вируса совсем не проще, чем собрать компьютер или отправить ракету в космос.
Да, с этим согласна.
Это вот. Поэтому есть некие заблуждения, что вот дайте денег, и мы все сделаем. Ну, есть сложные технически нерешаемые вопросы. Вот в области создания вакцины против ВИЧ, вы знаете, вся огромная мировая наука, довольно хорошо финансируемая, вот уже больше 40 лет не может создать вакцину. Есть прототипные варианты, они испытываются, есть успехи на этом пути. Я, с сожалением, должен заметить, что были остановлены исследования по вакцине, которые очень успешно начинались в России. Вот, кстати, одна из программ возникла по инициативе президента Путина, когда к нам «Восьмерка» приезжала в 2006 году в Петербург, он подписал специальное распоряжение о начале разработок российской вакцины. Но через 3 года эти исследования были, к сожалению, остановлены. Поэтому мы очень серьезно отстаем от мировой науки. А разработка вакцины, она ведь имеет свои задачи не только разработку вакцины. Вы рядом одновременно решаете очень много серьезных научных задач и создаете новые технологии, новые технологические платформы, потому что это передовое направление науки. И, кстати говоря,
химии,
в биохимии, в молекулярной биологии, вирусологии и так далее. И, кстати говоря, российским ученым есть чем гордиться. Я хочу вспомнить имя недавно ушедшего из жизни моего друга, профессора Игоря Георгиевича Сидоровича, который являлся автором одной из первых российских вакцин против ВИЧ. И она в течение многих лет была в листинге самых перспективных вакцин мира. Вот.
Но, а почему мы сейчас не можем сказать, что у нас есть вакцина?
Ее разработку остановили в 2010 году. Закончилось финансирование, и вот 10 лет мы этим не занимаемся, к сожалению. Хотя, конечно, надо понимать, что колоссальные успехи в лечении СПИДа и в борьбе со СПИДом. Вот если бы мы там 5-6 лет тому назад говорили, я бы сказал, что вот ежегодно заражаются 5,5-6 миллионов человек в мире, а умирает 3-3,5 миллиона человек от СПИДа, то сейчас я скажу, что заражается 1 200 000, а умирает чуть больше миллиона.
Так.
То есть в несколько раз упала заболеваемость и смертность благодаря широкому внедрению современных антивирусных средств. Лекарства спасают жизнь, одновременно снижают заражаемость, потому что люди, которые принимают лекарства, даже если они не пользуются защитными средствами при сексе, они менее заразны, чем те люди, которые эти лекарства не принимают. Но стратегическое решение проблемы в случае ВИЧ – это только вакцина. Только вакцина сможет остановить мировую эпидемию.
Ну вот вы уже прогноз какой-то давали по COVID-19, а по ВИЧ можно дать сейчас прогноз, когда будет вакцина?
Я вообще считаю, что вакцина в течение 10 лет будет создана. Если только Big Pharma не потеряет всякий интерес к этой проблематике, потому что на вакцине пока никто ничего не заработал, и надо потратить довольно много денег, чтобы разработать вакцину, особенно дорого стоит испытание вакцины. Вот. А что касается лекарств, то они довольно быстро дают вполне ощутимый коммерческий успех. Угу. И поэтому, когда вы уже создали, сейчас в арсенале врачей больше 35 препаратов против ВИЧ, еще их комбинации, то многие, и, к сожалению, и в России тоже считают, а зачем? Все, проблема решена, лекарства есть. Просто правильно организуйте раздачу этих лекарств, их производство, и эти люди, да, они будут хронически инфицированы, это как диабет. Но проблема решена. Люди могут жить 20 и даже больше лет, если правильно принимают лекарства. Чего еще тратить деньги на вакцину? Но тут много есть вещей. Во-первых, это эндогенный ретровирус. Значит, вот вирусы, которые проникают из внешней среды, вот как наш SARS-2 или вирус гриппа, или классический вирус иммунодефицита, это экзогенные вирусы. Они проникли извне. Или из внешней среды, или от другого человека, или от животного. Экзогенные вирусы. А в нашем геноме есть эндогенные ретровирусы. Их довольно много. Они разбиты на больше, чем на 10 семейств. И это значит, что они наш геном бомбардировали раньше. Более того, я скажу вещи, о которых мало кто знает. Вот мы всегда говорим о вирусах, в частности, о вирусе СПИДа, о вирусе иммунодефицита человека, или о вирусе Т-клеточного лейкоза. Это группа ретровирусов. Это враги человеческие. Но ретровирусы сыграли колоссальную роль в возникновении человека, в возникновении млекопитающих. Как минимум два наших органа, мозг и плацента, возникли в результате ретровируса.
Чтобы защититься.
Чтобы защититься. Они являются органической частью нашего организма. Без ретровирусов не было бы нас с вами. Они повлияли на эволюцию человека. И два вот этих органа – это результат прямой ретровирусной инфекции.
Очень много мифов вокруг СПИДа, и вот сейчас очень многие пишут, огромное количество материала на эту тему, сколько коронавирус живет на разных поверхностях. А вирус иммунодефицита в этом ключе изучался?
Да, конечно, да, безусловно. Вирус иммунодефицита на самом деле очень слабый вирус. Он довольно большой, он крупный, он жирный. У него, кстати, как и
красивый.
Он красивый.
Вообще вирус очень красивый. Вирус гриппа самый некрасивый. Вот можно конкурировать вирусу СПИДа и вирусу ковида. Мне больше нравится.
Да.
Слушай, звучит, конечно, вообще жутковато.
Да. Архитектура у него есть своя архитектура, но он большой, жирный, и он с точки зрения вирусолога слабый. Ага. То есть, но у него есть, он быстро погибает температуры, 56 градусов, 15-20 минут, вирус погиб. Он погибает легко от разных окислителей, там лимонная кислота, марганцовка, перекись водорода, хлорамин и так далее. Любые окислители, любые органические растворители этот вирус убивает. Но он устойчив к ультрафиолетовому свету.
Отличие от ковида, да?
Да, в отличие от ковида. Он устойчив к прямому солнечному свету, и он устойчив даже к радиации.
Да вы что?
Если даже вы будете его бомбардировать из гамма-пушки, гамма-лучами, вы его быстро не убьете. Вот у него есть такие особенности. Но его защищает липидная шуба. Вот. Поэтому
теперь я поняла, что я вижу на фотографии, конечно, обработанной. Думаю, что это за какой-то туман? А это липидная шуба, ребята.
Да, да.
Слушайте, я про тайны и вот эти мифы, которые распространяются. Почему я спросила на разных поверхностях? Вы меня простите за такой вопрос, но вы хотя бы раз в жизни встречали человека, который, сейчас, внимание, укололся иглой, предусмотрительно оставленный злодеем где-то на сиденье кинотеатра и заразился СПИДом. Это же вот страшилка, притча во языцах.
Нет, я с такими людьми не встречался. Я встречался с людьми, медицинскими работниками, которые нечаянно укололись иглой в результате операции или каких-то манипуляций с ВИЧ-инфицированными. Но, к счастью, не заболели. Хотя в мировой практике мы знаем несколько десятков случаев, когда медицинские лабораторные работники заражались во время своей работы. Но это довольно редкий эксклюзивный случай. У нас принимаются специальные меры, чтобы предохранить наших работников, наших сотрудников от такого заражения, и это строго за этим мы следим и выполняем. Поэтому вот наш опыт работы, у нас первые эксперименты были поставлены с этим вирусом в 85-м году, и тогда мы работали в несравнимо худших условиях, чем сейчас. Сейчас у нас хорошая защита, специальные блоки, И ни одного случая, никакие заражения
не было. Вы же заведуете такой лабораторией, где работают с живыми вирусами, о чем мы уже успели сказать, вызывающими, ну, иммунодефицит, вызывающими, как известно, СПИД, для тех, кто только что подключился. Вот тут большинство споткнется, я бы сказала, задаст вопрос, а разве мертвые вирусы еще бывают? Потому что здесь у вас живые, и с ними тоже работают. А в чем живут ваши вирусы? Боже, да вас закрыть надо, не дай бог, обезьяна сбежит. Читали мы это вот, как же это книжка-то называлась, «Москва мертвых», по-моему, Круз написал, светлая ему память, когда вот эта лаборатория сбежала, и все. Слушайте, как вам живется, дорогие ученые?
Ну, у нас вирусы сбежать не могут, они хранятся в жидком азоте и в низкотемпературных холодильниках, часто используемые на минус 80 градусов. И чтобы этот вирус оживить, чтобы начать с ним работать, вы должны разморозить специальные клетки, клетки крови, клетки лимфатической
системы. Вот эти хозяев, да?
Да, где, где вирус же, это, так сказать, до сих пор свое существо или вещество, он размножается только в живой клетке. Вы должны такие клетки поднять, подготовить, размороженным вирусом эти клетки заразить, и вот только тогда возникнет вирусная инфекция.
А вы все-таки считаете, вирус – это одушевленное или неодушевленное?
Это, конечно, неодушевленное существо, но это живое существо, это биологический объект.
Смотрите, какой диссонанс, да? Неодушевленное, но живое.
Но живое,
как интересно. Еще пару слов о том, что я слышала вот буквально накануне. Я вам даже процитирую. Мы разговаривали с моей родственницей в возрасте как раз о коронавирусе, о том, как надо беречь себя, какие меры предпринимать. И вот она сказала, я цитирую, «Люди со СПИДом ходят по улице, они ведь тоже могут нас заразить». Ну, я дальше продолжила, да. Mm-hmm. Если он нападет на вас, вы будете с порезом, он из него будет хлестать кровь, то тогда да. Вот.
Или если он вас покусает, или если он вас изнасилует.
Да. Ну, кстати, известна же эта история, когда таксист, насильник, его предупредили, и он заразился. Хочется в этот момент, несмотря на то, что у нас научная программа, поднять глаза в небо и сказать, вот Бог все видит. Да, и вот... Ну, мы с этого начнем следующую часть. Мне хотелось бы, чтобы вы подумали. Вот самое дремучее и поэтому самое опасное представление о СПИДе и о ВИЧ-инфицированных, что наше общество разобщает. А может быть, так и должно быть. Вот подумайте, пожалуйста, а я пока сделаю перерыв и напомню нашим слушателям, что в студии «Комсомольской правды» доктор наук, профессор Эдуард Карамов. Мы возвращаемся в эфир, это передача данных, меня зовут Мария Баченина. В студии «Комсомольской правды» доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гемалея Минздрава России Эдуард Карамов. Эдуард Владимирович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Я задала вам в конце прошлой части вопрос. Самое страшное, дремучее, опасное представление о СПИДе в 21 веке на сегодняшний день.
СПИДа нет, вируса нет. Это все выдумки бессовестных врачей и ученых, которые наживаются на несчастье людей.
Да вы что?
Да.
А его же сфотографировали даже, это не помогает?
Это СПИД-диссиденты. К ним иногда примыкают даже некоторые наши известные журналисты. Вот не так давно меня один наш известный журналист приглашал выступить в его передаче по корона. А я не пошел и отказался, потому что он в свое время очень активно пропагандировал точку зрения, что СПИД – это безобразие, никакого СПИДа нет, никакого вируса нет, ВОЗ – это вообще негодяи, они всех обманывают. Это абсолютно безобразная, невежественная точка зрения. Вот. К сожалению, есть группа людей, СПИД-диссиденты, которые, между прочим, имеют и финансовую поддержку из не очень понятных
Зачем
источников.
Зачем это кому-то надо?
Ну, вот есть разные точки зрения. Ну, например, когда вы начинаете часто и много говорить о СПИДе, падают доходы наркоторговцев в каких-то там клубах, где
всё,
они распространяют это.
Можете даже не продолжать, все стало понятно.
Поэтому, например, книжка «СПИДа нет» уже 7-м изданием намелованной бумаги. Магия издается и
красиво, так, жить,
да,
не
красиво жить не запретишь. Да.
Давайте о хорошем. На фоне вот этого всего распространения в тень ушло известие, вот в этом месяце о том, что медикам есть чем гордиться, второму человеку в истории. А вы потом исправьте, если СМИ наврали. Удалось полностью излечиться от СПИДа, от ВИЧ. И 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо, ну он не англичанин, да, понятно по фамилии, больше не является носителем вируса иммунодефицита. Каков был сценарий? Для для слушателей информация. Мужчине, как и первому излечившемуся, была проведена пересадка стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком, потому что он был еще носителем онкологического заболевания. И донор вот этих стволовых клеток обладал мутацией гена, это северный народ, насколько я знаю, который защищает его и теперь. Мне бы очень хотелось прокомментировать. Вот это метод, хочется воскликнуть, и знак вопроса жирный поставить.
Ну, это метод, но он, к сожалению, никогда не пойдет в широкую практику.
Почему?
Вот это чрезвычайно дорого. Это чрезвычайно дорого. Кстати, наверное, таких людей уже три. Есть еще пациенты из Дюссельдорфа. А первый пациент, которого называют берлинским пациентом, я с ним даже знаком немного, Тимоти Браун, он американец по гражданству, он живет в Филадельфии. Я его недавно видел. Ему понадобилось две пересадки костного мозга. А просто врач, к которому он обратился, оказался чрезвычайно... у него был лейкоз, острый лейкоз.
Так.
И он обратился, и спасти его, у него было тяжелое состояние.
Лейкоз на фоне СПИДа возник?
Нет, у него был, он обратился по поводу лейкоза.
Так.
И врач, который его обследовал, выявил у него еще и ВИЧ-инфекцию.
Господи, какой удар, кошмар.
И он оказался, хотя он онколог, специалист по гемобластозам, по лейкозам, он оказался человеком очень продвинутым, он был в курсе последних новаций, а тогда только что обнаружили, что этот вирус проникает в клетки не только с помощью главного рецептора CD4, а есть еще и дополнительный. Угу. И один из этих дополнительных рецепторов – CCR5. И к этому времени взяли и посмотрели, у каких народов этот CCR5 и как распространен. И оказалось, что 1% кавказоидов, не лиц кавказской национальности, как я, сейчас так называют европеоидов, людей белой расы.
Подожди, себя показал, на себе не показывайте.
Да-да-да. Так вот, оказалось, что 1% кавказоидов имеет вот эту мутацию, делецию в 32 аминокислоты в CCR5. Что происходит?
Что?
Вирус цепляется за главный рецептор, а потом ему нужен этот дополнительный. Он цепляется за это дополнительно и проникает в клетку. А когда рецептор короткий, на 32 аминокислоты, на 32 кирпичика меньше, вирус не может зацепиться за этот дополнительный рецептор.
Не хватает лесенки-то.
Не хватает лесенки. Он болтается, уничтожается ферментами крови и исчезает. Человек не заражен. Но так происходит только если... Это классический мендельевский ген, ген CCR5. Угу. Фенотипически это никак не появляется. У этих людей все точно так.
Также
все в норме, да, все
Почему
норме.
Не разрешить тогда генную инженерию, делают?
Вот уже и сделали, и китайцы сделали, и сейчас американцы сделали.
Китайцы-то посадили, который что-то сделал.
Да-да-да, потому что он не получал разрешения, это манипуляции с эмбрионами человека. А сделали в пробирке уже сделали много раз, это генное редактирование.
Да.
Вот, а мы, кстати, тоже посмотрели, где, вот, например, скажем, у афроамериканцев и у африканцев нет этой мутации вообще.
Нет этой мутации вообще.
А у нас, между прочим, самое высокое носительство этой мутации у поморов в Архангельской области. А к югу уменьшается.
Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, это особенности генетического рисунка популяции. Сказать трудно,
Не с едой.
А мы, во всяком случае, показали, что, тем не менее, вот если вы этот ген CCR5 укороченный получили и от папы, и от мамы, вы не заразитесь вообще.
Это же 8 класс.
А если вы один ген от папы, а от мамы нормальный, то вы заразитесь. Но долго не заболеете.
Ну, то есть
будете
он все-таки рецессивный.
Он рецессивный.
Эх.
Вот, поэтому генно-редактирование хорошо.
Сколько стоит это при пересадке?
Трансплантация костного мозга стоит очень дорого. Потом вам же должны подобрать
донора,
а это тоже непросто.
То понимаете, все упирается в деньги. Вот...
Но не, здесь не только в деньги, здесь упирается и в биологическую базу. Где вы возьмете такое огромное количество доноров костного
мозга? Это же еще и больно.
Вот смотрите, сейчас вот за все время эпидемии пострадало почти 80 миллионов человек от СПИДа.
Так.
Больше 40 миллионов умерло. 38 миллионов людей живых. Вы что, 38 миллионам
нет,
сделаете?
Безусловно, нет. Да,
это никакая медицина не выдержит.
У нас остается мало времени. Я хотела бы, так сказать, знаете, я набрала в интернете, не буду скрывать, самые распространенные заблуждения про ВИЧ. И я считаю, что никогда не поздно и в очередной раз не лишним пройтись по ним. Итак, ВИЧ передается только среди наркоманов, проституток и гомосексуалов.
Нет, это неправда. Это неправда. К сожалению, если иметь в виду даже конкретно нашу страну, ВИЧ давно вышел в общую популяцию. У нас даже официально 1 300 000 зараженных людей. То есть 1% популяции фактически. Каждый сотый заражен. А если брать мужчин молодых в возрасте, скажем, от 20 до 40 лет, то там до 4% носительства.
Ого.
Ого, это действительно ого. Понимаете, поэтому риск реально заразиться ВИЧ существует в нашем обществе уже полностью. Кстати, у нас давно уже, вот если цифры я по 2018 году могу привести, у нас количество наркоманов среди новых случаев инфекции меньше 40%.
Так.
А 60% – это гетеросексуальные люди, мужчины и женщины.
Как они чаще всего заражаются? Половым путем, да? Половым, незащищённый секс.
Да, да. 60% людей заразились половым путем.
Тогда сразу к третьему пункту. Презервативы полностью не защищают, значит, они бесполезны.
Они полностью не защищают, это правда, но вторая часть неправда. Они в 10 раз снижают вероятность заражения.
Я вне группы риска.
Нет. Сейчас никто не вне группы риска. В России никто не вне группы риска.
А есть страна, в которой кто-то вне группы риска? Просто так сказать, в России.
Есть группы людей, которые вне группы риска. Это эмиши, потомки европейских колонистов, которые эмигрировали в США и живут в Пенсильвании, не пользуются благами цивилизации.
Вы видите, что изолированы.
Они не только изолированы, они торгуют на рынках, у них прекрасные органические продукты, но они не имеют права смотреть телевизор, слушать радио, они не пользуются современными
всякими приборами. И женятся друг на друге. У них другие проблемы генетического характера.
Абсолютно,
я полагаю.
Абсолютно.
Далее. Умирают не от ВИЧ, а от СПИДа или других инфекций, а ВИЧ ни при чем. Тоже такая...
ВИЧ еще как при чем, потому что первая стадия течения ВИЧ-инфекции, она бессимптомная, а клиническая манифестация – это тоже ВИЧ-инфекция, но ее терминальная фаза – это СПИД. Но ВИЧ разрушил иммунитет, и к этому человеку все начинает прилипать. Онкология, другие тяжелые инфекции, грибковые микозы, он умирает от тяжелых инфекций, возникших в результате разрушенного иммунитета.
С ВИЧ долго не живут?
Нет, это неправда. С ВИЧ можно жить долго. Если человек ответственно относится к своему здоровью, он может прожить 20, а может быть и 30 лет, а может быть и больше. 20 лет мы точно знаем, потому что мы проверили те лекарства, которые были созданы 20 лет назад, они дают такую выживаемость. А новые лекарства, которые только что изобретены и только что вошли в арсенал врачей, мы должны подождать 30-40 лет, чтобы доказать, дают такую продолжительность.
Еще очень важная информация. Я прочитала о том, что все беременные, которые инфицированы ВИЧ, принимают лекарства, и в результате у нас в России почти не рождаются зараженные дети. Мне кажется, это архиважно. То есть у нас прекрасно работают СПИД-центры во многих крупных городах,
абсолютно,
высококвалифицированные
абсолютно,
специалисты. Это все правда, да?
Это все правда. У нас на самом деле одна из лучших систем организации борьбы со СПИДом. СПИД-центры кое-где не хватает специалистов, но на самом деле они укомплектованы достаточно хорошо, у них современное оборудование, и надо сказать, что очень высокого класса специалисты, есть система их переподготовки, это все функционирует замечательно, поэтому на самом деле Советский Союз и долго не допускал на свою территорию ВИЧ-инфекцию и СПИД, это была прекрасная система, но она, к сожалению, стала разрушаться в 90-е годы, и сейчас у нас ситуация сложная, потому что, к сожалению, у нас инфекция вышла за рамки групп риска, так называемых, и сейчас это де-факто, это генерализованная инфекция во многих регионах, и более 1 000 000 человек заражены. Это большая
цифра. Что такое генерализованная инфекция?
Генерализованная инфекция – это значит инфекция, которая… есть разные стадии, есть начальная стадия инфекции, концентрированная эпидемия, и когда эпидемия перебрасывается перебрасывается на основную массу общества, выходит из групп риска. Это генерализованная инфекция, когда поражено уже, так сказать, больше, чем там, 1% населения. Я думаю, что это то, что у нас сейчас есть, поэтому ослаблять внимание к этой инфекции нельзя.
Последний вопрос, Эдуард Владимирович, что будет? Может быть, вирусы сольются и будет, убьет всех? А такие статьи я встречала. Я вот вчера, когда готовилась к нашей встрече, набрала коронавирус и СПИД. И что это мутированный вирус СПИДа. Конечно, миф, но я должна это... Я хочу, чтобы это дошло до людей, что это глупость. Вот да. Как я вам столько глупостей сегодня сказала, чтобы вы, эксперт, развенчали.
Это глупость. Мы, например, в свое время достаточно давно, и когда мы это доказали, даже один из первых международных симпозиумов ВОЗ решила провести в Москве в честь этих наших заслуг. Дело в том, что вирус – это живой организм, но представьте, что это автомобиль.
Угу.
И у вируса тоже есть такие ключевые компоненты структуры. Ну, например, автомобиль, чтобы ездить, должен иметь колеса.
Да.
Как вы можете это колесо изменить? Ну, вы можете сделать его эллипсоидным. Он плохо, но ездить будет. Но если вы сделаете колесо квадратным, он ездить не будет. Вот те же проблемы есть и у вируса. Он тоже интегрально состоит из многих блоков. И в частности, одна из задач вируса – проникнуть в клетку. Один из механизмов, там вирусологи называют это фузия, это слияние вирусной и клеточной мембран. И для того, чтобы это произошло, нужен определенный набор аминокислот, которые помогают вирусу внедриться, как игла жесткая впрыскивает, внедряются эти специальные аминокислоты, разрыхляют мембрану клетки, и вирус впрыскивает свое содержание, проникает в клетку. И это определенный набор. И мы обнаружили это очень давно, в конце 80-х, в начале 90-х годов, мы обнаружили, что последовательности фузии у вируса гриппа и у вируса СПИДа идентичны.
И что это означает?
Никто не хотел в это верить. Мы специально сделали
эксперимент. А, что они братья, да, как бы, да?
Ну, по механизму проникновения. Да. Только наш вирус проникает извне, а вирус гриппа проникает с помощью рецепторного эндоцитоза, живет в специальных визикулах, в эндосомах, в аппарате Гольджи, и их взрывает изнутри. Фузирует, это называется фузия извне и фузия изнутри. Он мембрану клеточную повреждает, этих аппаратов Гольджи
повреждает. Мы сейчас вспомнили, друзья, изнутри. Помните все аппарат Гольджи, строение клетки?
Да,
курс биологии школьной?
Да. Он изнутри и начинает размножаться в цитоплазме клетки, и потом эту клетку убивает. Так вот, не хотели верить, и некоторые очень известные ученые выступали против, потом оказалось, что это так. А потом, уже много лет спустя, мы знаем, что это универсальный механизм проникновения через клеточные мембраны. Точно так же сперматозоид проникает в яйцеклетку.
Да вы что?
Акросомальная игла имеет те же самые аминокислоты в фузирующей области, что и вирус иммунодефицита.
Мне кажется, у природы был в этот момент
выходной,
и она решила, так, как же ему проникнуть? А, у меня сперматозоид так проникает. Или наоборот, учитывая, что вирусы гораздо древнее.
А колесо должно быть круглым. Вот.
Слушайте, мне кажется, давайте с улыбкой закончим, потому что, как говорят многие сейчас, прорвемся. Я на это очень надеюсь. Вы надеетесь на это?
Я абсолютно в этом уверен.
Человек, который всю жизнь работает, можно сказать, живет среди вирусов, сказал эти слова. Вы это сами услышали. Друзья мои, итак, в студии «Комсомольская правда» для вас сегодня выступал доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Эдуард Карамов. Эдуард Владимирович, спасибо.
Вам тоже.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски.
По-русски.
В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.